Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 23 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5, шаг 6». Продолжительность записи – 72 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая лекция, 23 января, Лондон. У нас есть один вопрос, который уже возникал много-много раз, и на который я уже отвечал раньше, но, вероятно, записи лекции с ответом на этот вопрос не включены в нашу программу. Вопрос такой. Какая существует связь между стандартной рабочей процедурой 5 с шага 1 по шаг 7 и шкалой тонов? Ответ – никакой. Почему? Потому что у нас есть ряд методов, которые позволяют аннулировать любой постулат, который может сделать тетон. Так и есть. И все эти постулаты, по мере того, как мы опускаемся на более низкий уровень, порождают различные проявления. Так вот, у нас есть проявления на уровне структуры. И стандартная рабочая процедура 5, в частности, шаги с 1 по 5, позволяют аннулировать постулаты, которые превращаются в проявления на уровне структуры. Тетон находится в теле. Он не находится вне тела. У него не очень много пространства, у него слишком много пространства. Ну и все такое прочее. Видите, это проявление на уровне структуры. Смотрите на это с такой вот точки зрения. Это проявление на уровне структуры. Давайте рассмотрим шкалу тонов как функциональное проявление поведения индивидуума. Что заставляет человека находиться на том или ином уровне шкалы тонов? На самом деле это уменьшение селф-детерминизма. Шкала тонов построена таким вот замечательным образом. По мере того, как что-то начинает все в большей и большей степени определять его действия, он все в меньшей и меньшей степени определяет свои действия сам. Его селф-детерминизм уменьшается. А РО — это различные проявления поведения, и они размечены на шкале тонов с самого верха до самого низа. Таким образом, у нас есть шкала тонов. Так вот, тетон на самом деле является результатом своих собственных постулатов и постулатов, которые ему навязали хитростью. И у нас может быть бесконечная комбинация постулатов, которые в результате дадут бесконечное количество проявлений на уровне структуры. Таким образом, мы разработали стандартную рабочую процедуру 5, чтобы аннулировать постулаты. Эти постулаты приводят индивидуума в определенную структурную форму. Понимаете, я имею в виду, что он находится в голове и не может оттуда выбраться. Он думает, что он находится повсюду, но это не так. Другими словами, его представление о местоположении – и его представления о создании и разрушении не обязательно связаны с селф-детерминизмом. Таким образом, стандартная рабочая процедура 5 представляет собой список действий, которые позволяют аннулировать любой возможный постулат. Существуют индивидуумы на уровне 1, тетоны на уровне 1. Их положение на шкале тонов соответствует уровню минус 4 и 0. Не думайте, что кейс уровня 1 находится высоко на шкале тонов. Кейс уровня 1 может быть просто чокнутым. Не думайте, что он находится высоко на шкале тонов. Возможно, если говорить о процессинге, он находится в более или менее хорошей форме. Но это случайность. Просто его постулаты, которые находятся в рестимуляции, его решения, точки зрения и так далее. Другими словами, сколько существует способов того, как человек может потерять селф-детерминизм? Что ж, существует множество способов потерять селф-детерминизм. Мы систематизировали все эти способы, и получилась стандартная рабочая процедура 5. Каким образом все это отражается на структуре? Это описано в стандартной рабочей процедуре 5. Каким образом все это проявляется в поведении? Шкала тонов. Следовательно, то, как человек себя ведет, отличается от того, как он устроен. Каким образом его неправильное поведение проявляется на уровне структуры? Понимаете, вы могли бы работать со всем этим самыми разными способами. Вы, конечно, понимаете, что между этими двумя вещами существует очень слабая связь. Маловероятно, что вы найдете кейс пятого типа, который находится на уровне 20.0 на шкале тонов. Маловероятно, что вы найдете пятерку на уровне 20. Но вы скорее найдете кейс первого типа на уровне 20. Это более вероятно, но это не обязательно должно быть так. Нам известна структура кейса, и у нас есть ряд техник, поэтому стандартная рабочая процедура 5 является превосходной техникой аудитинга. Сначала вы работаете с преклиром на уровне 1, затем вы работаете с остальными четырьмя уровнями. Интересно, не так ли? Вы выполняете все эти шаги. Вы выполняете все эти шаги. Мы можем назвать их А, Б, С, Д, Е. Мы можем вот так назвать эти техники. Мы можем сказать, что если человек может выйти из своей головы, то он кейс шага 5. Мы можем перетасовывать все это так, как нам только заблагорассудится. Если вы заметили, шкала тонов пронумерована в одном направлении, а шаги стандартной рабочей процедуры в обратном. Это было сделано отчасти для того, чтобы вы различали эти две вещи. Так что пусть преклир с кейсом шага 1 не оказывает на вас большого впечатления. И не расстраивайтесь сильно по поводу преклира, у которого кейс шага 5, с точки зрения того, как он себя ведет. От чего зависит положение на шкале тонов? От того, в какой степени человек проявляет селф-детерминизм. Понимаете, тетаны не одинаковые. Это очевидно. Но это опять же зависит от постулатов, которые их ограничивают. Таким образом, мы видим, что тетаны разные. И очевидно, это правда, что каждый тетан отличается по мощности от любого другого тетана. Почему? Потому что у него другие постулаты. Постулат — это нечто совершенно произвольное. Постулат может быть каким угодно. И потом вы видите, как он проявляется в поведении преклира. Он проявляется двумя способами. Тетан опускается по шкале тонов с точки зрения поведения и вступает в странные связи с телами, в том, что касается структуры. Знаете, возможно, есть тетаны в тоне ноль, которые как одержимые летают по этой вселенной совершенно свободно. Понимаете, мы имеем дело с особым товаром. Мы имеем дело с тетаном, который связан с телом. Мы не имеем дело со шкалой тонов. Мы пытаемся вытащить его из тела, а потом привести его в порядок как тетана. Как только вы вытащите его из тела, вам нужно будет делать с ним как с тетаном. Столько же всего, сколько вы делали с ним, когда он был в теле. И вы будете делать все это. И вы обнаружите, что он, как тетан вне тела, очень быстро пройдет эти 5 шагов, потому что рядом с ним не будет никаких других тетанов, сущностей и разных вещей, имеющихся в теле, которые начали бы спорить с ним и отговаривать его делать все это. Вот и все. Так что без тела он проходит все эти шаги довольно быстро. Вам придется пройти их с ним еще раз. У вас есть кейс шага 5. Так вот, вы берете этот кейс и проходите с ним все шаги для кейса шага 5. Затем вы проходите с ним все шаги для кейса шага 4. А затем все шаги для кейса шага 3. А потом все шаги для кейса шага 2. И бах, он вышел из тела. А, что ж, прекрасно. Теперь он не находится в теле. Великолепно. Давайте теперь пройдем с ним все шаги для кейса шага 5, все шаги для кейса шага 4, все шаги для кейса шага 3, все шаги для кейса шага 2 и для кейса шага 1. Основная причина, по которой мы удлинили этот процесс и создали расширенную форму, заключается в том, что мы хотим быть уверены. Мы хотим быть уверены. И самый лучший способ быть уверенным – это взять все возможные комбинации и использовать их. И не имеет значения, требуется ли преклиру процесс шага 4, а он является кейсом шага 1, он вышел из тела, он говорит «Я чувствую себя прекрасно». Вы говорите ему, хорошо, давайте начнем с того, что вы создадите макап старого дома. Эй, минуточку, это же шаг 4, я знаю эту процедуру, я читал книгу. А вы говорите, что ж, хорошо, смакапьте. Но я вышел из тела, вы сомневаетесь? Ра-ра-ра-ра-ра. Я знаю, что вы вышли из тела, это просто замечательно. Смакапьте свой дом. И вот он смакапил свой дом. Он обнаружит, что он продирается через все эти проявления, потому что он неожиданно скажет, «Знаете, все, что мне нужно сделать, это изменить постулат в отношении этого, создать новый постулат, делать то, делать это, жить, жить, жить». Хорошо, хорошо. Когда он находится вне тела, он выполняет эти процессы с бешеной скоростью. а когда он находится в теле, он выполняет их очень медленно. Так что вы обнаружите, что кейс шага 1 очень расстроится, когда вы скажете. Хорошо, итак, вы вне тела, вы находитесь в верхнем углу комнаты, замечательно. Вы знаете, что вы там, вы совершенно сориентированы и полностью видите комнату. Поместите черное пятно на стену. Так что вы должны заранее знать, что Преклиру, неважно, в теле он или нет, придется выполнить все эти шаги. И если он выполнил все шаги, находясь в теле, то ему также придется выполнить их, находясь вне тела. Таким образом, Преклир, который плотно засел на пятом уровне, который находится в теле и является кейсом шага 5, и которого необходимо вытащить из этого состояния, на одном из остальных шагов рано или поздно выйдет из тела, и тогда ему нужно будет снова пройти все эти шаги. Так что это немного более длинный процесс. Вот и все. Но давайте будем очень внимательны. Когда мы говорим, что кто-то является тета-клиром, давайте очень четко отличать это от состояния экстериоризированный тетан. Этот человек может выйти из своего тела. Он знает это хорошо. Это экстериоризированный тетан. Мне очень жаль, что нам приходится менять дефиниции. Это наша проблема. Люди в наше время совершают астральные путешествия и говорят «я тета-клир». Что ж, они не являются тета-клирами. Они отклированы, то есть чисты примерно так же, как тот смог, который недавно здесь стоял. Если вы сходите в психиатрическую больницу, то вы увидите множество кейсов шага 1. Просто подходите к этим людям, к одному за другим, и говорите «будьте в полуметре позади своей головы», «будьте в полуметре позади своей головы», «будьте в полуметре позади своей головы». Да, конечно, человек будет в полуметре позади своей головы. Ведь какой постулат приводит к безумию? Приводит ли к безумию состояние того, сего или чего-то еще? К безумию приводит именно постулат. Понимаете, не имеет значения, как долго человек сходил с ума. Или как быстро, или как медленно он сходил с ума. Не имеет значения, как долго это происходило. Возможно, ему потребовалось 800 тысяч лет, чтобы в конце концов сойти с ума. Или, может быть, он сошел с ума за долю миллисекунды. Суть в том, что он сумасшедший. Вот в чем суть, и это то, что показывает шкала тонов. Она показывает, что человек находится на таком-то уровне, потому что он ведет себя так-то и так-то. Так вот, вы просите такого человека, когда он находится вне тела. Хорошо, вспомните момент, когда вы приняли решение быть сумасшедшим. Что ж, он принимает решение быть сумасшедшим постоянно, потому что это повторяющийся цикл. Вы находитесь в безопасности, и вам больше не угрожает наказание, если вы говорите «я не могу нанести никому вред». Именно этот постулат приводит людей к сумасшествию. Если я не могу умереть и убедить вас в том, что я мертв, что ж, я просто заставлю вас поверить, вот и все. Я заставлю вас поверить в то, что я совершенно невменяем. Посмотрите, как я себя веду. Я выделываю все эти штуки и... И потом врачи пытаются найти шаблон сумасшествия. О, нет. Им нужно искать шаблон постулатов. Как далеко можно зайти, имея дело с шаблоном постулатов? Давайте посмотрим на стандартный шаблон постулатов. О, нет, вы не сможете этого сделать. Вы можете стремиться к тому, чтобы все больше и больше приближаться к траку соглашения, поскольку вы имеете дело с одним человеком, рассматривая его взаимоотношения с большим количеством других людей. И таким образом мы получаем соглашение, которое является общим для многих людей. Таким образом у нас есть трак. Но сейчас мы берем шаблон постулатов. Что представляет собой стандартный шаблон постулатов? Не существует никакого стандартного шаблона постулатов. Человек склонен создавать различные постулаты в различных ситуациях. Человек видит, что он сейчас врежется в дерево, поэтому он говорит, что дерева там нет. Это не сработало. Меня здесь нет, не сработало. Земли здесь нет, не сработало. И он врезается в дерево. Но он все равно создал эти постулаты. Но потом, после того, как он врезался в дерево, он лежит и говорит, это произошло вчера. Человек склонен делать такие вещи, но он не обязательно будет их делать. Совсем не обязательно, чтобы он создавал какие-либо постулаты. Возможно, он съехал с насыпи и врезался в дерево. Бумс! И он очнулся в каком-то другом месте. При этом он не создал ни одного постулата. За исключением только «я врежусь в дерево». Но это комментарий или предположение. Он предполагает, что он врежется в дерево, и так и происходит. но не потому, что он это предположил, а потому, что он подчиняется ряду определенных законов. Так вот, поймите, в чем здесь разница. Так что если вы проводите процессинг, и как только он у вас выскакивает из головы, он, очевидно, либо у него мало мощности. Что такое мощность? Мощность зависит от энергии, не так ли? От пространства, энергии и всего остального. Так что не существует такой вещи, как мощность. Должны существовать ограничивающие постулаты, но каким образом вы можете отыскать эти ограничивающие постулаты у преклира, который не обладает никакой мощностью, находясь вне головы? Вы выполняете оставшиеся 4 шага. Вам нужно выполнить все 5 шагов, вот и все. И все придет в порядок. По сути, все тетаны одинаковые в том, что касается этой линии мыслей, но на первый взгляд кажется, что они совершенно разные, поверьте мне. За много часов проведения процессинга вы не заметите, что тетаны одинаковые. Так вот, большая часть того, что я рассказываю. Вот почему существует подражание внизу шкалы тонов. Вот почему различные общества могут потерпеть неудачу, действуя на основе принципа, что все люди созданы равными. Каждый твердит, все люди равны, все люди равны, все... Чёрта с два. У них нет даже отдаленного сходства. Сначала был постулат «все люди должны быть равны перед законом» или «все люди должны иметь одинаковые права перед законом». Вот что было основой. Но потом люди стали отбрасывать последнюю часть фразы. И вы видите, как самые разные люди бегают и трезвонят без конца. Все люди равны. Что ж, это само по себе сумасшествие. Вы можете сказать, все люди, если их полностью отклировать с помощью саентологии и поместить в окружение с одинаковыми условиями, где все будут старательно поддерживать в одинаковом состоянии в течение какого-то времени, то все эти люди будут равны в течение максимум нескольких минут. Это не означает, что вы более равны, чем все остальные. Некоторые более равны, чем все остальные. Вот как к этому подходят некоторые люди. Вот как к этому подходят фашисты. Фашистский социализм утверждает, все люди равны, но только некоторые из нас более равны, чем вы. Таким образом, существует основной принцип равенства. И поскольку он существует, эта истина может витать в воздухе, и люди могут использовать ее. Как только ее начнут использовать в рассуждениях, все пойдет наперекосяк. Так же, как с преклиром на уровне 5, который рассуждает на основе своих аберраций. Он рассуждает как одержимый. Но существует такая вещь, как логика. Так вот, у нас есть техники. Вы должны знать все это, и на самом деле вы не должны позволять преклиру с кейсом шага 5 слишком сильно расстраиваться из-за того, что у него кейс шага 5 или кейс шага 6. Он должен расстраиваться, если у него кейс шага 7. Кейс шага 7. Это довольно плохо. Но вы не должны позволять, чтобы он очень сильно расстраивался из-за того, что у него кейс шага 5, потому что это даже не является показателем его способностей. Это не является показателем. Он может быть более равным, чем все остальные. Он может делать кучу всяких вещей. Существует парочка постоянных качеств. В кейсе шага 5 вы обнаружите несколько качеств, и одно из них заключается в том, что кейс шага 5 не любит заставлять других людей работать. Он скорее сделает все сам. И, конечно, тут мы спускаемся с вершины Олимпа. Такой кейс действительно катится вниз. Он не может спокойно сказать своему телу, «Хорошо, теперь сбегай в магазин на углу и прибеги обратно». И потом сидеть на ступеньках крыльца и ждать, когда тело вернется. Он этого не делает. Он сам, прилагая все возможные усилия, бежит в магазин на углу. Затем, прилагая все усилия, бежит обратно. И потом, когда он возвращается домой, он говорит, «Я устал». Он не устал. Как он может устать? Возможно, его тело устало. Но если он чувствует, что его тело начинает немного уставать, у него не возникает желания сказать «Ты устала? Хорошо. Сбегай в магазин, который находится на 2 квартала дальше. В 2 раза быстрее и вернись обратно». Нет, он будет проявлять сочувствие или что-то еще. В целом, такие люди просто по результатам наблюдения за их поведением. Либо хуже, либо лучше среднего. Такой человек будет либо очень внимательным к телам, либо очень жестоким по отношению к ним. Я устал, я просто вымотаю себя до смерти. Вы когда-нибудь видели такое?
О, я не очень хорошо себя чувствую. Я сделаю так, чтобы мне стало еще хуже.
Человека ненавистническое отношение.
А, тебе не понравилось то, что я сделал?
Это сержант. Это кейс шага 5, у которого проявляется противоположное качество.
Что ж, вам не понравилось то, что я сделал, тогда сделайте это еще раз.
Кстати, он также может прыгнуть в окоп и начать помогать им делать это. Я имею в виду, что он совершенно запутался во всем этом. Я работаю в 2 раза больше, чем вы, вот почему то-то и то-то. Он хозяин какого-нибудь предприятия, понимаете? Его предприятие занимается изготовлением бумажных конвертов или бетонных конвертов или чего-то в этом роде. И он всегда подает пример своим работникам, приходя на работу в 2 часа ночи и заканчивая работать в 1 час ночи или что-то в этом роде. Он работает больше, чем кто-либо другой и так далее. Но дела не идут хорошо. Это потому, что там нет никого, кто создавал бы постулаты о том, как должны идти дела. Кстати, некоторые из таких людей делают всю работу сами. И в этом они заходят так далеко, что они даже не сообщают никому о том, что именно они делают. У них совершенно нет на это времени, поэтому они выполняют всю работу сами. У одного человека был огромный отдел продаж. И этот отдел должен был продавать определенные товары. Но этот человек всегда подавал пример своим огромным усердием, так что он постоянно был занят тем, что продавал все товары, которые должны были продавать его работники. Понимаете? И очень часто происходило такое, что работники заключали отличные сделки и договаривались о продаже, а потом обнаруживали, что товар был уже продан на прошлой неделе, только им об этом не сказали. Таким образом, этот отдел продаж просто ходил кругами и ничего не добивался. Однако человек может поступать таким образом и при этом быть достаточно способным, чтобы управлять отделом продаж. Это не имеет отношения к уровню кейса, понимаете? Я имею в виду на шкале тонов. Дело просто в том, насколько глубоко индивидуум увяз в энергии. Другой пример. Футболисты довольно часто оказываются кейсами шага 5. Совершенно прекрасный парень. По нему не видно, что у него есть какие-либо аберрации. Вы говорите, выйдите из тела. А? О чем вы говорите? Я мышцы, вот кто я. Посмотрите на эти прекрасные мышцы. Вы говорите, нет. Нас не интересует, является ли этот парень телом и так далее. О, нет. Каким образом вы сможете добиться прогресса с этим парнем? С помощью шага 5 видеть черные и белые пятна. Вы обнаружите, что он не может видеть эти пятна. Он — это мышцы. Он зависит от энергии. Он знает, откуда он получает свою энергию. Его известность и слава зависят от его бицепсов. Вот и все. И от его способности задействовать все это в нужный момент на полную катушку, вызвав потрясающий шок. И он... Кейс шага 5 только и делает, что оценивает. Хорошо это, плохо или не имеет значения, но мы используем энергию. Мы не используем ничего другого, кроме энергии, и нам нужна энергия, Мы не можем создавать энергию из ничего, так что здесь требуется вот такой набор постулатов. Так вот, приведет ли это в результате к хорошему поведению или к плохому поведению, или к каким-то прогрессивным вещам, или к хорошим целям, или к плохим целям, или к неудаче, или к чему-либо еще, зависит от шкалы тонов, а не от того, является ли человек кейсом шага 5. Так что все, что вам нужно сделать, чтобы разрешить кейс шага 5, это вытащить его из такого состояния, в котором он использует энергию. Конечно, это то же самое происходит и на шаге 2, только на шаге 5 вы не сможете достаточно стабильно вытащить его из этого состояния. На шаге 5 вы вытащите его лишь настолько, чтобы он мог подняться до шага 4. Вы работаете с ним на шаге 5 до тех пор, пока он не сможет смакапить дом, в котором он жил в детстве, и с этого момента вы начинаете работать с ним дальше. Вот и все. Процесс с черными и белыми пятнами может помочь. Преклир создает черные и белые пятна, И вдруг он создал черное и белое пятна. И не успеете вы и глазом моргнуть, как он будет создавать макапы. Ведь обычный кейс шага 5 не способен сразу же создать макап. И он пытается останавливать. Что ж, давайте перейдем к расширенной форме. А в расширенной форме добавляется такой вот шаг. Если преклир пытается останавливать, вы помогаете ему делать это. Вы помогаете преклиру делать все, что он пытается делать, и помогаете ему делать это даже еще лучше. Понимаете? Это маленький лозунг в процессинге. Усильте это. Приклер пытается погибнуть. Что ж, с помощью макапов вы помогаете ему погибнуть еще лучше. Он пытается погибнуть. Он совершенно очевидно пытается завершить цикл действия, в котором его целью было погибнуть. Или целью чего-то еще было погибнуть. И вот он пытается завершить этот цикл действия. Но каким образом вы завершаете этот цикл действия? Приклер, очевидно, в какой-то момент хотел, чтобы что-то стало полностью автоматическим и непредсказуемым. И всякий раз, когда он начинает что-то, это останавливается. Но когда он пытается остановить что-то, это становится совершенно непредсказуемым. Он выполняет своего рода цикл действия. Вы не знаете, что это за цикл действия, но он не может просто взять и с легкостью создать макап, так как же вы можете проходить с ним цикл действия? Что ж, это интересный вопрос. Цикл действия на самом деле находится на уровне 5, но где вы с ним работаете? На шаге 4. Потому что для этого требуются макапы. И вам нужно излечить Приклера от болезни под названием энергия в достаточной степени, чтобы он стал способным создавать хоть какие-то макапы. И затем вы переходите к шагу 4. И вы сможете добиться этого, избавив Приклера от стремления останавливать, потому что именно этим и характеризуется кейс шага 5. Он пытается остановиться. Но в силу действия обратных потоков, всякий раз, когда он пытается остановиться, он начинает двигаться еще быстрее. Поэтому иногда у таких людей возникает идея, что жизнь — это сплошная суматоха. Или что по отношению к жизни нужно быть очень осторожным, или что-то в этом роде. Этот человек знает, что каждый раз, когда он пытается остановить что-то, его просто уносит в жить. Он знает, что каждый раз, когда он пытается начать что-то, он, скорее всего, сделает что-то совершенно другое. Так что вы просто, что бы он ни пытался делать, вы усиливаете это. Так вот, этот приклир не может создать макап. Кстати, это не очень эффективная техника, как показал опыт. Хотя на первый взгляд вам могло бы показаться совсем другое. Это относится ко многим техникам. На первый взгляд вам кажется, что это очень хорошая техника. Но когда вы начинаете с ней работать, она оказывается не такой уж хорошей. Эта маленькая техника, о которой я вам сейчас расскажу, не является хорошей техникой, но она очень показательна. Приклер хочет, чтобы все было черным, поэтому вы делаете для него все совершенно черным. Эта техника обладает небольшой эффективностью. Но в силу механики черноты и так далее, она не позволяет добиться всего того, чего можно было бы добиться. Существуют более быстрые процессы. Все, что представляет собой чернота, это просто сгоревшая энергия. Это идея Приклера. Сгоревшая энергия имеет черный цвет. Я имею в виду, что у него есть этот постулат. Хорошо. Итак, у него все закупорено. И всякий раз, когда он пытается увидеть что-то, это становится все более закупоренным. Всякий раз, когда он пытается сделать что-то более закупоренным, это может появиться в поле зрения. Только это не обязательно так. Это может также стать еще более закупоренным. Приклер использует энергию очень непредсказуемо. Ему не удается добиться, чтобы все происходило с точностью да наоборот. Понимаете, он мог бы очень легко научиться управлять этим. Если бы все всегда происходило с точностью да наоборот, то ему нужно было бы просто делать все наоборот, и все выходило бы так, как нужно. И он больше не делал бы все наоборот, потому что он делал бы все правильно. Ведь если бы он сделал что-то наоборот, то он смог бы сделать это правильно. Это предсказуемо. Таким образом, вы имеете дело с непредсказуемой хаотичностью в отношении того, что произойдет. Это беспокойство. Для беспокойства характерно состояние «я не знаю, что произойдет». И когда Приклер начинает использовать энергию, он, конечно, с головой погружается в это состояние. «Я не знаю, что произойдет». Ведь это первое, что преподносит вам энергия. Если вы не создадите канал в виде проводов, и не поймаете энергию, и если вы не дадите ей много мест, чтобы она проходила через много другого мест, то вы не сможете легко предсказывать поведение энергии. Вы можете начать делать предсказания в отношении энергии таким вот образом. Если вы будете использовать стандартную рабочую процедуру 5, в конце концов вы сможете предсказывать, что энергия будет делать с приклером, а именно приклер совершенно не будет использовать энергию. Таким образом, перед нами человек, который потерял чувство уверенности из-за всей этой непредсказуемости. Ведь он так часто и с такой силой сталкивался с непредсказуемыми вещами, что в определенной степени лишился чувства уверенности. Так что вы пытаетесь сделать? Он пытается останавливать. Это характеристика низкого уровня. Вы с помощью макапов просто помогаете ему останавливать. Вы обнаружите, что это очень хороший процесс. В конце концов, преклир сможет начинать. Но еще лучше, если вы дадите ему уверенность. Это на самом деле относится к технике 6, которую мы не будем рассматривать, потому что это просто прямой провотаро. Он все время пытается обрести уверенность. Кейс шага 6 настолько изголодался по чувству уверенности, что когда вы даете ему что-то одно, в отношении чего он может быть уверенным, вспомните что-то, что является совершенно реальным для вас. Он говорит: «Ах, как прекрасно!» Кейс шага 5 не испытывает такой жажды. У него по-прежнему есть много всего, в отношении чего он уверен, но он, несомненно, мог бы использовать еще что-то, что дает ему уверенность. Так что давайте позволим ему обрести уверенность. Это черное пятно. Оно либо есть, либо его нет для него. И когда он делает так, что это черное пятно либо есть, либо его нет, у него появляется уверенность в действиях. Может ли он сделать так, чтобы оно появилось или нет? И вот оно у него есть. И это уверенность. Так вот, когда я говорю, что он пытается останавливать макапы, которые вы используете в дополнение к этому и так далее, пусть он просто пытается останавливать различные вещи. Не в реальной вселенной, а в действительной. Пусть он пытается останавливать различные вещи. Пусть он смакапит... Давайте возьмем что-нибудь для примера. Давайте возьмем маленький автомобиль и эту коробочку с мелом. Давайте поместим маленькую модель автомобиля вот сюда, на край каминной полки. И давайте заставим его ехать вперед и затем остановим, когда он будет находиться в 2 сантиметрах от коробочки с мелом.
Но кейс шага 5 не может создавать макапы. Я говорю, что кейс шага 5 не может...
Концепт. Получите концепт, что там находится маленький автомобиль. И посмотрите, может ли он двигаться вперед, а потом остановиться прямо перед коробочкой с мелом. Так вот, давайте возьмем для примера кейс шага 4. Давайте возьмем кейс шага 4. Он действительно может видеть этот автомобиль. Может ли он заставить его ехать в этом направлении, а затем остановиться? Кто смог его остановить? Хорошо. Вы заставляете его остановиться. Кто не смог его остановить? Кто-нибудь не смог его остановить? Ну хорошо, прекрасно. Так что видите, решением этой проблемы эти маленькие макапы. Преклир неожиданно скажет: «Знаете, я могу останавливать. Мне не нужно постоянно пытаться останавливать что-то, потому что я могу останавливать». Он оказался в ужасной ловушке, которая заключается в том, что чем упорнее он пытается останавливать, тем быстрее он двигается. Таким образом, он имеет тенденцию попадать в такое состояние, когда все, что находится вокруг, плохо с ним обращается, изматывает его и использует его, а сам он не может ничего использовать и так далее. Но он не может создавать макапы. Он может получить концепт макапов. Он может получить представление, как что-то останавливается. Например, он может получить представление о том, как электрический вентилятор вертится с бешеной скоростью и как он останавливается. Это очень легко, ему можно подкинуть этот трюк. Получите концепт того, как что-то падает с потолка и не достигает пола. Остановите это в воздухе. Что ж, он легко может это сделать. Потому что именно это он и пытался сделать каждый раз, когда что-то падало. Он может получить очень смутное представление обо всем этом. Ведь он боится начать передвигать макап, потому что он знает, что если он начнет его передвигать, он не сможет его остановить. Он боится того, что он может увидеть и так далее. Кстати, он, как правило, заперт в инциденте захвата тела. Это реальный инцидент, в котором он находится. Но самое лучшее, что вы можете сделать на данный момент, это создать чувство уверенности. И вы можете создать эту уверенность с помощью простого процесса, в котором используются черные и белые пятна. Уверен ли Преклир в том, что у него есть это пятно? Когда он будет уверен в том, что у него есть это пятно, и когда он сможет передвигать его, он поймет, что он может начинать и останавливать различные вещи. И он может с открытыми глазами поместить черное пятно на настоящую стену. Так вот, существуют десятки техник, которые используются наряду со всем этим. Просто десятки техник. Вы могли бы добавлять их сколько угодно, и вы могли бы проходить бесконечное количество инцидентов с кейсом шага 5. Вы могли бы просто продолжать, если бы вы... Если только вам не повезет, если только вам не повезет, вы ничего не добьетесь. Потому что такой преклир будет находить разумное обоснование любому инциденту, даже самым нелогичным инцидентом в мире. Он принимал ванну, и вдруг, откуда ни возьмись, появился бык и прыгнул к нему в ванну. Возможно, когда-то такое действительно произошло с ним. И он тут же ухватился за это, как за причину чего-то еще. Так вот, аудиторы обнаружили, что процессинг по DDEX и тому подобные вещи эффективны при работе с одними кейсами и неэффективны при работе с другими. Это потому, что они побуждают создавать потоки. Давайте не будем использовать потоки при работе с кейсом шага 5. Давайте просто пропускать все эти «реальные инциденты» в кавычках. Мы просто знаем, что они существуют. Мы просто знаем приблизительно, что не в порядке с преклиром и что с ним произошло. Давайте будем использовать эти черные и белые пятна. И давайте поможем преклиру останавливать различные вещи концептуально. И другая техника — это когда преклир работает по самоанализу много часов. А потом мы даем ему возможность снова попробовать и создать черное пятно. Если он по-прежнему не может создать черное пятно, то мы работаем с ним по самоанализу еще несколько часов. Это все происходит на уровне концепта, понимаете? Он неожиданно скажет вам: «Знаете, я могу создать кое-какие макапы». Прекрасно, он стал кейсом шага 4. Так вот, вы только что прошли через все это. И после того, как вы вытащили преклира из тела и привели его в порядок, вам нужно вернуться к началу процедуры и попросить преклира создать черное пятно. Вот критерий, по которому определяется кейс шага 5. Может ли он создавать макапы? В этом также состоит различие между кейсом шага 5 и кейсом шага 4. Кейс шага 5 застрял в своем теле, и он не может удерживать перед собой что-либо в совершенно стабильном состоянии. Он не может просто взять и удерживать перед собой этот маленький шарик в стабильном состоянии. Что ж, хорошо, у нас есть кейс шага 4, но если он не может создавать макапы, то это кейс шага 5. Если он может создавать макапы, то он является кейсом шага 4. Если он может удерживать перед собой этот шарик в стабильном состоянии, то он является кейсом шага 3. Простая техника. Так вот, можно ли сделать кейсу шага 5 то-то и то-то и вытащить его из тела? Что ж, если бы вы могли это сделать, то вы сделали бы это. Вы можете попытаться, но не думаю, что у вас получится. Так вот, мы начинаем с шага 5, белые и черные пятна. Либо преклир неожиданно становится способен создавать макапы. Мы переходим непосредственно к шагу 4 и выполняем все действия шага 4. А затем мы переходим прямо к шагу 3. Мы выполняем все действия шага 3. И что бы вы думали? Мы переходим к шагу 3, но преклир не может удерживать перед собой этот маленький круглый шарик света в стабильном состоянии. Он не может удерживать его перед собой. Значит, он не является кейсом шага 3. Что вы делаете? Вы переходите к шагу 4. Что вы делаете на шаге 4? На шаге 4 вы главным образом помогаете ему делать то, что он пытается делать. Если для него все становится непредсказуемым, он пытается останавливать, но у него не получается. Если для него все остается в полной неподвижности, он пытается начинать, но у него не получается. Поэтому вы работаете с макапами до тех пор, пока преклир не станет способен начинать и останавливать что-то по постулируемой команде. И вы удивитесь тому, какое невероятное облегчение испытает преклир, когда он осознает, что он может начинать и останавливать что-то по команде. Так что технику 4 можно рассматривать как одну большую технику 4, в которой содержится множество различных действий. А технику 5 можно рассматривать как шаг, на котором используется довольно простой критерий и довольно простое решение. В какой момент кейс шага 5 становится кейсом шага 4? Кейс шага 5 становится кейсом шага 4, когда он может создавать макапы. Насколько четкими должны быть эти макапы? Они прозрачные, очень прозрачные. Это не очень хорошие макапы. Но преклир может просто создавать кое-какие макапы. А что мы делаем на шаге 4? Мы используем все техники, которые содержатся на шаге 4. Цикл действия и... В общем, выжимаем все до последней капельки на шаге 4. Хорошо, предположим, приклир не может создать черное и белое пятна. И у вас не получается подтолкнуть его к тому, чтобы он создал эти белые и черные пятна на стене и обрел чувство уверенности. Как ни странно, когда он обретет эту уверенность, он сможет создавать макапы. Это переломный момент, если приклир создает это черное пятно и белое пятно, и у него появляется более или менее твердая уверенность в отношении них, то затем дела у него пойдут хорошо. Но если приклир не может этого сделать... Вы работаете с кейсом шага 5, но он все равно не может создавать макапы. Вы пытались сделать с ним то, сё, но он все равно не может создать черное и белое пятна. Или, по крайней мере, вы не можете добиться, чтобы у него появились эти черные и белые пятна. Я могу добиться, чтобы у него появились эти черные и белые пятна. Кстати, всегда держите у себя в голове это маленькое утешительное данное. Насколько я вижу, это получалось в 100% случаев. У меня всегда довольно быстро получалось сделать так, чтобы кейс шага 5 мог создать черное или белое пятно по желанию. Так что этого, очевидно, не так уж и трудно добиться. Я знаю, что говорю. Этого, очевидно, не трудно добиться, если потренироваться. А если вы не видите, что он сколько-нибудь изменился, значит, он просто обвел вас вокруг пальца. Он просто сделал это недостаточно хорошо, чтобы быть уверенным в том, что он действительно сделал это. И вы не довели все это до такого состояния, чтобы он был уверен, что действительно делает это. Это большая уверенность. Вы поместили черное пятно на стену? Надо же, я поместил черное пятно на стену. Я видел, как некоторые люди начинали чуть ли не приплясывать на месте. Ну надо же, я поместил черное пятно на стену. Ха-ха! Ого! Но меня это не интересует. Бог ты мой, вы можете заниматься всеми этими макапами и всем остальным, а я могу поместить черное пятно на стену. Я действительно кое-чего добился благодаря этому. Я действительно кое-чего добился. Чего вы добились? Я могу поместить черное пятно на стену. Удивительно. Это уровень уверенности. Оно там? Да, там. Хорошо. Если у вас не получилось сделать это, то все равно еще не все потеряно. Пусть приклер возьмет самоанализ и поработает на концептуальном уровне, пока не станет способен создавать макапы. Теперь вы не сможете потерпеть неудачу где-либо на этом пути, потому что у вас всегда есть это средство. В отличие от настольной книги для приклиров, в которой никто не продвигался дальше 5-го действия. Некоторые дошли до 6-го действия, но не выполнили его. В отличие от той техники, самоанализ дает вам определенную гарантию. Так вот, многие техники, которые, как вы думаете, могли бы подойти для кейса шага 5, на самом деле не подходят для него, потому что у него слишком низкий уровень уверенности. Меньше всего человечество уверено в отношении энергии, и человек может становиться все более и более неуверенным. Так вот, вы можете попросить приклира проходить инциденты с полного трака, но он даже не уверен, что они существуют. Он даже не уверен, что вообще что-то существует. И его состояние будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Неважно, насколько хорошо вы разрекламируете все эти вещи. Вы говорите, в разделе «Что аддитировать?» Рон сказал то-то и то-то, и что то-то и то-то происходило, и... ну и так далее. Вы можете спорить с приклиром. И он все равно не уверен. У него все лицо может чуть ли не взрываться от электрошока, с которым он только что столкнулся в процессинге. Но он по-прежнему не будет уверен, что все это появилось из какого-то другого места. У него нет твердой уверенности. Иногда у приклира неожиданно появляется уверенность, но это случайность. Вам не нужно беспокоиться об этом. Вы находите что-то, в отношении чего приклир чувствует самую большую уверенность. Состояние кейса шага 6 характеризуется, конечно, тем, что у него возникает чувство уверенности, если он помнит что-то, что говорит ему «я здесь, потому что у меня есть прошлое». Кстати, кейс шага 6 стремится к прошлому. Он действительно добился своего, он похоронил себя в прошлом и так далее. Вы показываете ему, что что-то из его прошлого является реальным, и он просто счастлив. Помните, что кейс шага 6 можно поднять на уровень 5, просто вспомнив что-то, что действительно является реальным для него. Но не нужно опускать кейс шага 5 на уровень 6, подкидывая ему много всякой всячины, которая совершенно нереальна для него. Как сделал я, когда рассказал вам о полном траке. Я рассказываю вам о полном траке, который совершенно нереален для вас с вашим состоянием кейса и так далее. Это огромная неуверенность.
Вы говорите, разве мы или разве я не...
Я совершил ужасный оверт по отношению к вам, но я нисколько не сожалею об этом. Как бы то ни было, ваша проблема при работе с кейсом шага 6 заключается в том, что у него нет уверенности. Так что если бы у вас кейс шага 6 вышел из головы и стал кейсом шага 5, то вы не стали бы создавать у него большую неуверенность, проходя различные энергетические инциденты. Например, электронные инциденты или что-то еще, не так ли? Ведь у него нет уверенности. Вы бы просто вернули его на уровень 6, не так ли? И, возможно, у Преклира время от времени возникало бы такое ощущение, что он оказался прямо в состоянии кейса шага 7. В чем здесь дело? Уровень неуверенности. Преклир слишком неуверен. Так вот, существует еще одна дополнительная техника, которую можно использовать при работе с кейсом шага 5. Это интересная техника. Она заключается вот в чем. Я заполняю целую вселенную, и она вся белая. Просто скажите Преклиру, чтобы он получил это чувство. Я заполняю целую вселенную, и она вся белая. И я не прилагаю никаких усилий, чтобы сделать это. И пусть он просто удерживает это ощущение и управляет им, и при этом не прилагает совершенно никаких усилий. Конечно, вокруг него все черное, и он говорит, я знаю, что все это белое. Он прекрасно осознает, что все это черное, но он говорит, я знаю, что все это белое. И постепенно он начнет сталкиваться с разного рода инцидентами, и, другими словами, он перестанет сосредотачивать свое внимание на инцидентах и многих других вещах, и просто скажет, я умиротворенно и безмятежно заполняю целую вселенную, и вся она белая. Независимо от того, насколько черной она кажется, она вся белая, я знаю. И сразу же после этого, сразу же после того, как все это произойдет с ним, он почувствует себя так, как будто он вот-вот окажется в ужасном состоянии. У него появится много сильных соматик. И вы можете подкинуть ему вот что. Я бриллиант, и я совершенно плотный. Попросите его получить идею того, что он бриллиант. И идею того, насколько плотным и ценным он является как бриллиант. А затем пусть он будет целой вселенной. И вся эта вселенная будет черной. По всей этой вселенной у него рассеяно множество белых полос, но он знает, что вся она черная. Другими словами, вы добиваетесь, чтобы он научился называть себя лжецом. Потому что все данные, которые содержатся у него в банке, и которые он использует, представляют собой просто кучу лжи. Его слишком часто обманывали. Ему говорили, что в жизни он должен бороться за справедливость. Ему говорили это, а потом он не видел от них ничего, кроме несправедливости. Или же ему говорили, что самое лучшее — это быть закоренелым преступником. И потом все энергично брались за дело и убедительно демонстрировали ему, что жить нужно только честно. Его просто постоянно водили за нос. Это его расстроило, и вы столкнетесь с этим. Он не уверен ни в чем. Что ж, вы можете научить его называть себя лжецом. Я заполняю целую вселенную, и она вся зеленая. А я плотный кусок угля. Я знаю это, потому что там сплошные куски угля, и в том месте, где находится моя голова, находится кусок угля. Он даже не видит всего этого. И очень странно то, что когда он делает то, сё, пятое, десятое, у него появляются некоторые новые идеи о ценности различных вещей, которые никогда еще не приходили ему в голову. Что он пытается делать? Он пытается останавливать, так? Другими словами, он пытается стать плотным. Остановка — это нечто плотное. Остановка — это отсутствие пространства. Он не осознает этого, но он пытается стать плотным. Он на самом деле избегает пространства и пытается собрать себя в настолько маленькое пространство, насколько это возможно. И это, конечно, обладает реальной ценностью, и обычно у такого преклира существует расчет. Быть настолько ценным, насколько это только возможно. Или не представлять абсолютно никакой ценности. Вы ломаете этот расчет, просто показав преклиру, просто дав ему возможность подумать о том, что он является плотным. И дав ему возможность почувствовать, что он является бесконечным пространством. Как долго он может удерживать все это? Это не имеет значения. 2 часа? Неважно. Он удерживает бесконечное пространство, и все оно остается белым на протяжении 2 часов. Помоги вам Бог. Вы будете слышать с разных сторон. Бум! Вжить! Бах! И время от времени у вас будет появляться мысль, что там находится галактика. Где-то вы прочитали, что существуют какие-то галактики, и вы знаете, что вы должны охватить их, раз уж вы являетесь бесконечным пространством. И вы начинаете тянуться к ним. Нет, нет, нет. Вы не должны тянуться. Вы не должны использовать силу. Вы не должны использовать никакую энергию. Вы просто должны сидеть умиротворенно и просто быть бесконечным пространством. Вы не должны тянуться к чему-либо, а потом возвращаться в исходное положение. Вы просто должны быть бесконечным пространством. И всякий раз, когда вы обнаруживаете, что вам приходится тянуться к чему-либо или растягиваться в каком-либо направлении, или напрягаться, просто будьте внимательны и избавьтесь от этого. Вы просто должны знать, что вы являетесь бесконечным пространством. Если вы будете добиваться этого, то с Преклиром произойдут некоторые интересные вещи. Преклир увидит, в чем заключаются его цели. Он увидит, что он находится в ужасном замешательстве. Это бесконечное пространство не представляет никакой ценности. Он думает, что бесконечное пространство не представляет никакой ценности. Он движется в обратном направлении, понимаете? Бесконечное пространство не представляет никакой ценности, а плотный объект представляет огромную ценность. Обычно Преклир действует на основе такого вот расчета. Это перевернутый расчет. С помощью такого расчета Преклир полностью выведет себя из игры. Что обладает наименьшим селф-детерминизмом? Какой-нибудь плотный кусок мест. Все, что угодно, может управлять им. Все, что угодно, может толкать его туда-сюда. И тем не менее у Преклира есть цель. Он пытается останавливать. У него есть цель. Он пытается быть ценным. Насколько ценным он может стать? Обычно его расчет говорит о том, что ценный — это плотный. Но он на самом деле, независимо от того, что как он думает, он делает, он на самом деле движется к остановке, отсутствию пространства, плотному объекту. Это означает, что он как сумасшедший утрамбовывает вокруг себя энграммы. Так вот, он считает, что он сам является массой частиц, и что эта масса частиц оказывает воздействие на другие массы частиц. Он не является массой частиц. У него нет никакой частицы, которая была бы им самим и на которую можно было бы оказывать воздействие с помощью другой частицы. У него не существует подобного рода связи, но у него есть 2 частицы вот здесь. Он может соединить их вместе и таким образом получить ощущение. Он не является ни одной из этих частиц. И он поймет это, если будет просто удерживать бесконечное пространство, а затем удерживать абсолютную плотность. Так вот, одна из причин того, что человек начинает испытывать сожаление по поводу травмы, заключается в том, что он столкнул эти 2 точки вместе. Бамс! Он причинил боль кому-то, понимаете? Он столкнул вместе большое количество точек. Он втолкнул якорные точки человека. В результате этот человек стал ценным. Расчет этого парня говорит о том, что что-то плотное представляет ценность, и вот он вталкивает эти якорные точки. Теперь он снова пытается отодвинуть их друг от друга. Это сожаление. Когда он хочет исправить состояние этого человека, он испытывает большое сожаление. Нет ничего неправильного в том, чтобы помогать другим людям. Но человек, который использует энергию, обнаружит, что ему в конце концов станет неприятно помогать кому-либо. Почему? Потому что это перепутается у него с тем, чтобы отодвигать частицы друг от друга. Он хочет аннулировать травму, и это напоминает ему инциденты, в которых он пытался аннулировать то, что он сделал. Поэтому он будет чувствовать ответственность за каждую травму и за каждую соматику, которая есть у его Преклира. Это рестимуляция. На данный момент это самое лучшее объяснение понятия рестимуляция, которое я знаю. И вам нужно избавиться от всего этого. Просто к черту эти потоки. Поднимитесь на такой уровень, на котором не используются потоки. Потоки имеют свои недостатки. Потоки состоят из частиц, а вы пытаетесь удержать 2 частицы. столкнуть их вместе. Это также говорит о том, что все ценное в этой вселенной автоматически превращается в то, что причиняет боль. Ценность достигается за счет боли. Вы получаете ценные вещи и обладаете ценными вещами за счет боли. Ведь что такое боль? Боль — это когда вы сталкиваете частицы друг с другом, так? Следовательно, чтобы что-то не имело ценности, вам нужно столкнуть частицы. Каким образом вы получаете что-то, что не имеет ценности? Что ж, вы просто более плотно сжимаете частицы, из которых это состоит. Здесь мы имеем дело с большим «может быть», не так ли? Понимаете, чтобы что-то не имело ценности, или чтобы что-то имело ценность, вы делаете одно и то же. И человек, который находится на очень высоком уровне, в том, что касается бесконечного пространства, считает, что бесконечное пространство не представляет никакой ценности. Он убегает от единственной вещи, которая может представлять для него ценность. Конечно, это нельзя сказать, что бесконечное пространство представляет ценность или не представляет никакой ценности. И нельзя сказать, что объект является плотным или неплотным. Откровенно говоря, его вообще не существует. Но в соответствии с концептом, объект либо представляет ценность, либо не представляет никакой ценности. Вы обнаружите, что человек сосредотачивается больше всего на самых плотных объектах или на самых широких пространствах. Исследователь отправляется в какое-то место просто потому, что там много открытого пространства. И когда он добирается до этого места, он сосредотачивает свое внимание на самом плотном объекте в этом месте и приносит его оттуда. Удивительно. Таким образом, здесь мы имеем дело с самой большой дихотомией. Но на шкале тонов существует параллель между «я не знаю» и плотностью, и «я знаю» и пространством. Поэтому, если бы вы решили пройти эти концепты с помощью энергии, вы этого не делаете, то вы бы подумали «я не знаю». Если бы вы работали с постулатом при проведении процессинга подъема по шкале, то вы получили бы, если бы вы решили добавить к этому энергию, вы получили бы «я не знаю». И тогда Преклер почувствовал бы себя плотным. А затем пусть он почувствует «я знаю» и ощутит себя занимающим очень большое пространство. И затем пусть он почувствует себя плотным, и пусть он почувствует «я не знаю». Потом пусть он почувствует себя занимающим очень большое пространство. «Я знаю». Затем пусть он почувствует себя очень плотным. «Меня нет». А затем пусть он почувствует себя занимающим очень большое пространство. «Я есть». Это техника. Это еще одна техника, но она представляет сравнительно небольшую ценность. Если вы хотите показать Преклиру, который является кейсом шага 5, что он делает, или если вы хотите почувствовать удовлетворенность в отношении того, что вы делаете, или если вы хотите найти все это, при этом в поле зрения появляются все данные, то самое лучшее, что вы можете сделать, это просто поработать с этим бесконечным пространством и плотным объектом. Вы не работаете с «я знаю» и «я не знаю» или чем-то в этом роде. Это просто... Скажите, я заполняю бесконечное пространство. Вы прекрасно знаете, что вы ни черта не заполняете. И вы прекрасно знаете, что вы заполняете бесконечное пространство. И как только вы попытаетесь растянуться, вы обнаружите, что существует множество способов сделать это. Так вот, вы говорите, теперь я являюсь плотным объектом. Теперь я бриллиант. И неожиданно вы начинаете размышлять. Посмотрим. Я нахожусь в этом ожерелье. И как прекрасно лежать в этой плюшевой коробочке. И постепенно, пока вы будете удерживать это состояние, в поле зрения начинает появляться все хорошее, связанное с тем, чтобы быть бриллиантом. Вы являетесь хорошим, плотным, ценным объектом, и люди хорошо заботятся о вас. И неожиданно у вас, вероятно, начнут возникать такие странные идеи. Да, интересно. Если меня разрежут на более мелкие бриллианты, это будет больно? Мне не очень это нравится. Может быть, миссис Толстый кошелек? Может быть, этот бриллиант не всегда будут носить на молодой, красивой лебединой шейке? И у вас начнут появляться сомнения по поводу всего этого. Что ж, как только они появятся, больше не беспокойтесь об этом. Просто снова будьте бесконечным пространством. И вы подумаете, ого, конечно, очень хорошо быть бесконечным пространством. Да. Ой! Вы говорите, интересно, что это было. И вы скажете: «Бог ты мой, бесконечное пространство». Это значит, что я буду включать в себя все, что существует вместо Вселенной? О, нет, нет, нет. Вы имеете в виду, что я буду включать в себя все то, против чего я протестую, все то, что противостоит мне и пытается определять мою жизнь? Я определяю мою жизнь. Мне на самом деле придется быть всем этим тоже. Я все это будет находиться в моей сфере? Нет, 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 нет. Но вы все равно продолжаете удерживать бесконечное пространство. И потом совершенно неожиданно вы говорите: «Ну, не так уж плохо быть всей мест Вселенной». Тогда полная ответственность на самом деле заключается... Полная ответственность заключается в том, чтобы иметь желание позволить происходить чему угодно. Вы говорите: «Это довольно хорошо» и так далее. Но знаете, это совсем неинтересно. И неожиданно вся эта идея снова начинает меркнуть для вас. Что ж, просто сожмитесь и станьте плотным объектом. Только в этот раз будьте ручкой швабры. Так вот, подобная же техника применяется по отношению к кейсу шага 4. Это довольно важная техника. Вы берете список всех родственников Преклира, которые мы использовали в расширенной форме. Вы берете список всех родственников Преклира, а затем Преклир макапит себя в виде каждого из этих родственников. А потом макапит их всех в виде себя. И, как вы обнаружите, будут происходить самые невероятные вещи. Преклир столько лет пытался не быть своей мамой. И вдруг он со злым умыслом макапит себя в виде мамы. И что бы вы думали, он чувствует все эти ужасные боли или что-то в этом роде. Он макапит себя. Он знает, что настоящей его проблемой все эти годы был дядя Джордж. И вот он Джордж. Он макапит себя в виде Джорджа. Он ждет, что что-то произойдет. Но Джордж был хорошим малым. Преклир забыл об этом. Понимаете, этот Преклир полностью увяз в потоках. Так что если в детстве он думал, что что-то было хорошим, теперь он вынужден думать, что это нечто плохое и подобного рода вещи. Его оценка людей полностью перевернулась. Вам не нужно, чтобы он сделал новую оценку. Вам просто нужно, чтобы у него было желание быть кем угодно. На самом верхнем уровне шкалы тонов, в таблице отношений, находится никто и все. Все находятся наверху таблицы, и никто внизу. Так вот, кейс шага 5 пытается быть плотным объектом. Он так или иначе пытается быть объектом. По правде сказать, он даже не пытается быть человеком. Это не очень удачная комбинация, хотя он не говорит об этом. Это кейс шага 7. Это кейс шага 7. Кейс шага 7 сразу становится объектом. Я знаю, что я такое. Я ножка кровати. Почему вы ножка кровати? Ну, кстати, такой человек в два раза логичнее, чем кейс шага 5. Он может дать вам самые замысловатые объяснения того, почему он является ножкой кровати. Хорошо. Если мы посмотрим на кейс шага 5, то мы увидим, что он на самом деле пытается останавливать. Может показаться, что это очень низкий уровень на шкале тонов. Но у такого человека могут быть цели и другие постулаты, которые оказывают влияние на его поведение и действия. Так что здесь мы в большей степени имеем дело с проявлением на уровне структуры, а не с чем-то еще. И это может не иметь совершенно никакого отношения к тетану. Вот что сбивает с толку, понимаете? Причиной того, что что-то удерживает Преклира в теле, может быть совсем не тетан. Тетан может быть хорошим. Ваш Преклир может быть хорошим тетаном. Он находится в довольно хорошем состоянии и так далее. И всякий раз, когда он начинает выходить из тела, у него появляется идея, что этого не произойдет. Он слишком сильно увяз в энергии. Он пытается использовать энергию, и поэтому энергия может оказывать на него влияние. На самом деле тело, в котором он находится, держится за него изо всех сил. С помощью этих техник вы можете убрать все это из тела. Тело, естественно, не сможет держаться за Преклира, как только он станет способным перемещаться с помощью постулатов, а не с помощью энергии. Так что вы видите, в каком направлении вы идете. Кейс шага 5 беспокоит вас. Я дам вам немного данных на эту тему и попрошу вас не беспокоиться о кейсах шага 5. Контроль над черными и белыми пятнами. Добейтесь, чтобы Преклир смог найти черное и белое пятно. Если у вас возникает слишком много трудностей с этим, и если он слишком нестабилен, то есть он ни в какую не делает этого и так далее, то вам, конечно, лучше перейти к шагу 6. Вспомните что-то, что является совершенно реальным. Прямой провод АРО. Примером прямого провода АРО может быть предпоследний список самоанализа. И это все, что вам нужно использовать при проведении прямого провода АРО, чтобы уладить кейс шага 6. Это очень легко. Это предпоследний список самоанализа. Тот список, который находится прямо перед списком для завершения сессии. Прямо перед этим списком вспомните что-то, что является реальным. И вы просто проходите с приклиром этот список, и вы поднимете его до уровня 5. Однако кейс шага 7 представляет большой интерес. Кейс шага 7. Вам нужно просто направить его внимание на что-то еще. На что угодно еще. Потому что он целиком сосредоточил свое внимание на какой-то инграмме или каком-то скоплении энергии. И нас не интересует то, что он, возможно, является этой штукой. Или что все это плотно утрамбовано в нем. Или что он даже может выйти из тела с помощью этого. Нам нужно, чтобы он направил свое внимание на что-то еще, помимо того, на чем оно полностью зафиксировано. Это единственное, что делает его сумасшедшим. Он просто не может зафиксировать свое внимание на чем-то еще, кроме какой-то одной вещи. Так вот, вам не нужно выяснять, что это за вещь, на которой зафиксировано его внимание. Именно это он и пытается выяснить. Он пытается выяснить, что это за вещь, и причина, по которой он не может этого выяснить, заключается в том, что ее нет. Так что вам просто нужно добиться, чтобы он зафиксировал свое внимание на чем-нибудь еще, чтобы у него появилась уверенность. Он знает, что он находится в этой комнате. Он почувствует себя лучше. Как только вы добьетесь, чтобы он выяснил, что он находится в этой комнате, вы переходите к шагу 6 и работаете с приклером по прямому проводу АРО. Вспомните что-то, что является совершенно реальным, и он почувствует себя гораздо лучше. Так вот, только в одном случае перед нами встает вопрос о душевном здоровье и сумасшествии. Потому что кейс шага 6 — это невротик, а кейс шага 5 — это психотик. Простите, кейс шага 7 — это психотик. Я просто подумал о нескольких знакомых людях с кейсами шага 5. Как бы то ни было, кейс шага 7 — это психотик, а кейс шага 6 — это невротик. У нас есть техники для работы с этими двумя типами кейсов. Эти два состояния — это единственное, что нас интересует на траке. Так вот, давайте перейдем к шагу 5. Кейс этого шага не является ни невротиком, ни психотиком. Он может быть очень здравомыслящим. Он может быть нелогичным или логичным. Он может быть святым или преступником, не имеет значения, кем он является. Мы полностью разорвали связь со шкалой тонов. И мы просто проводим ему технику контроль над черными и белыми пятнами. Мы добиваемся, чтобы у приклира появилось черное пятно, и мы добиваемся... У приклира есть черное пятно, и мы переходим прямо к шагу 4. Когда у него есть черное пятно, он может поместить его на стену, он знает, что оно там есть, бамс! И мы переходим прямо к шагу 4. Если приклир не может поместить на стену черное пятно, то вы имеете полное право перейти к шагу 6 и спросить у него, может ли он вспомнить что-то, что является совершенно реальным. Вы обнаружите, что очень часто приклир может вспомнить что-то, что является совершенно реальным для него. Что мы делаем после этого? Какой следующий шаг мы предпринимаем? Что будет наиболее оптимальным для приклира? Что ж, я скажу вам, что сделал бы я. Я назначил бы ему самоанализ, если бы он был моим приклиром. И добился бы, чтобы он создавал эти макапы на уровне концепта. Неважно, сколько часов. 50, 100 часов не имеет значения. Нужно убедиться, что приклир продолжает делать все это. Пока в один прекрасный день он не сможет создавать чистые, хорошие, плотные, замечательные макапы. Затем вы плавно переходите прямо к шагу 4 и продолжаете адитировать его. И вы адитируете его и поднимаете на уровень 3, а затем на уровень 2, затем на уровень 1, и вот он выходит из головы. Бумс! А потом, когда он выйдет из головы, вы обнаружите, что он не может полностью завершить шаг 1. Вы переходите к шагу 5, затем к шагу 4, затем к шагу 3, затем к шагу 2 и завершаете шаг 1. Итак, что сделал бы я, если бы это был мой приклир? Черные и белые пятна. Если он не способен контролировать это пятно, то я направил бы его прямо к самоанализу и больше не волновался бы по этому поводу. Просто скажите, вот и все. Но у нас есть и некоторые другие техники. Я коротко описал их для вас. Вы можете валять дурака с этим кейсом, если хотите. Вы можете поработать с такими вещами, как бесконечное пространство и очень сжатое пространство, и У Приклира изменится его представление, когда он пройдет все это несколько раз. Вы можете сделать так, что у него изменится представление обо всем этом. Вы также можете работать с кейсом шага 5, который лишь иногда может получить очень смутный концепт своего тела. Вы можете сделать так, чтобы он получил смутный концепт о том, как он разрубает свое тело на кусочки или что-то в этом роде, и неожиданно он выйдет из тела. Существует множество всяких техник. Я хочу донести это до вашего понимания. Существует множество всяких техник. Множество. Вы могли бы продолжать и продолжать с ними работать. Вы могли бы проводить этому кейсу разного рода процессы. Я не советую вам делать это. Вы могли бы исправить множество всяких вещей в кейсе шага 5. Что вы пытаетесь сделать, так это... Он использует слишком много энергии. И он дошел до такого состояния, что пытается останавливать с помощью энергии. Поэтому он даже не видит. И вам нужно вытащить его из этого состояния так быстро, как вы только можете. Но из какого состояния вы пытаетесь его вытащить? Вы пытаетесь его вытащить из состояния, в котором он использует энергию. Так что вы возвращаете ему уверенность, чтобы он мог перейти к шагу 4 и завершить работу с Вейлансами и циклом действия. Смакапить старый дом, процессинг отдавать и брать. Вы проводите настоящий, тяжелый, изнурительный процессинг, как описано в шаге 4. Это означает, что на шаг 4 у вас уйдет больше всего времени. В шаге 4 приводится хорошая схема действий. Вы просто делаете то-то, 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 то-то и то-то. В технике 4 просто определяется, может Преклер создать модель или макап своего дома, в котором он жил в детстве. Что ж, вы работаете с этим всеми возможными способами. Пусть Преклер помещает его над собой, за собой, позади себя, под собой, над собой. А затем пусть он помещает множество домов в себя, а затем по направлению от себя, пока у него не будут дома, 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 дома. Черт с ними. А затем вы начинаете работать с женщинами, незнакомцами, едой и подобными вещами. И вы просто устраняете у него нехватку всего этого.